обняв затем вторую блондинку в знак присвоения, он предложил толстому Аманду лейтенанту Отто, Еву по прозвищу Томат младшему лейтенанту Фрицу, а самую маленькую из всех еврейку Рошель, молоденькую брюнетку с черными, как чернильные пятна, глазами, со вздернутым носиком, не подтверждавшим правила о том, что все евреи горбоносы, самому молодому из офицеров, хрупкому маркизу Вильгельму фон Эйрик. Все женщины, впрочем, были красивые и полные. Они мало отличались друг от друга лицом и по причине ежедневных занятий любовью в общей жизни в публичном доме походили одна на другую манерами и цветом кожи. Трое молодых людей хотели было тотчас же увести своих женщин наверх под предлогом дать ему мыться и почиститься, но капитан мудро воспротивился этому, утверждая, что они достаточно опрятны, чтобы сесть за стол, и что те офицеры, которые пойдут с ними наверх, захотят, пожалуй, спустившись, поменяться дамами, чем расстроят остальные пары. Его житейская опытность одержала верх, ограничились многочисленными поцелуями ожидания. Вдруг Рошель чуть не задохнулась, закашлявшись до слез и выпуская дым из ноздрей. Маркиз под предлогом поцелуя впустил ей в рот струю табачного дыма. Она не рассердилась, не сказала ни слова, но пристально взглянула на своего обладателя, и в глубине ее черных глаз вспыхнул гнев. Сели за стол. Сам командующий был, казалось, в восторге. Направо от себя он посадил Памелу, налево блондинку, и объявил, развертывая салфетку: «Вам пришла в голову восхитительная мысль, капитан!» Лейтенанты Отто и Фриц, державшиеся отменно вежливо, словно рядом с ними были светские дамы, стесняли этим своих соседок. Но барон фон Кельвингштейн, чувствуя себя в своей сфере, сиял, сыпал двусмысленными остротами и со своей шапкой огненно-рыжих волос казался объятым пламенем. Он любезничал на рейнско-французском языке, и его кабацкие комплименты, выплюнутые сквозь отверстие двух выбитых зубов, долетали к девицам с брызгами слюны. Девушки, впрочем, ничего не понимали, и сознание их как будто пробудилось лишь в тот момент, когда барон стал изрыгать похабные слова и непристойности, искажаемые вдобавок его произношением. Тогда они начали хохотать, как безумные, приваливаясь на животы соседям и повторяя выражение барона, которое тот намеренно коверкал, чтобы заставить их говорить сальности, и девицы сыпали ими в изобилии. Опьянев от первых бутылок вина и снова став самими собой, войдя в привычную роль, они целовали направо и налево усы, щипали руки, испускали пронзительные крики и пили из всех стаканов, распевая французские куплеты и обрывки немецких песен, усвоенные ими в ежедневном общении с неприятелем. Вскоре и мужчины, опьяненные этим столь доступным их обонянию и осязанию женским телом, обезумели, принялись реветь, бить посуду, в то время как солдаты, стоявшие за каждым стулом, бесстрастно прислуживали им. Только один майор хранил известную сдержанность. Мадемуазель Фифи взял Рошель к себе на колени. Приходя в возбуждение, хотя и оставаясь холодным, он то начинал безумно целовать черные завитки волос у ее затылка, вдыхая между платьем и кожей нежную теплоту ее тела и ее запах, то, охваченный звериным неистовством, потребностью разрушения, яростно щипал ее сквозь одежду так, что она вскрикивала, нередко также держа ее в объятиях и сжимая, словно стремясь слиться с нею. Он подолгу впивался губами в свежий рот еврейки и целовал ее до того, что дух захватывало. И вдруг в одну из таких минут он укусил девушку так глубоко, что струйка крови побежала по ее подбородку, стекая за корсаж. Еще раз взглянула она в глаза офицеру и, отирая кровь, пробормотала: «За это расплачиваются». Он расхохотался жестоким смехом. «Я заплачу!» — сказал он. Подали десерт, начали разливать шампанское, командующий поднялся и тем же тоном, каким провозгласил бы тост за здоровье императрицы Августы, сказал: «За наших дам!» И начались тосты, галантные тосты солдафонов и пьяниц, вперемешку с циничными шутками, казавшимися еще грубее из-за незнания языка. Офицеры вставали один за другим, пытаясь блеснуть остроумием, стараясь быть забавными, а женщины, пьяные вдрызг, с блуждающим взглядом и отвиснувшими губами, каждый раз неистово аплодировали. Капитан, желая придать оргии праздничный и галантный характер, снова поднял бокал и воскликнул: «За наши победы над сердцами!» Тогда лейтенант Отто, напоминавший собой шварцвальдского медведя, встал, возбужденный, упившийся и в порыве патриотизма, крикнул: «За наши победы над Францией!» Как ни пьяны были женщины, однако они разом умолкли, а Рошель, дрожа, обернулась. «Ну, знаешь, видала и французов, в присутствии которых ты не посмел бы сказать этого». Но маленький маркиз, продолжая держать ее на коленях, захохотал, развеселившись от вина: «Хай, я таких не видывал! Стоит нам только появиться, как они улепетывают со всех ног!» Взбешенная девушка крикнула ему прямо в лицо: «Лжешь, негодяй!» Мгновение он пристально смотрел на нее своими светлыми глазами, как смотрел на картины, холст которых продырявливал выстрелами из револьвера, затем рассмеялся: «Вот как? Ну, давай, давай потолкуем об этом, красавица. Да разве мы были бы здесь, будь они похрабрее?» Он оживился. «Мы их, господа! Франция наша!» Рывком Рошель скользнула с его колена и опустилась на свой стул. Он встал, протянул бокал над столом и повторил: «Нам принадлежит вся Франция, все французы, все леса, поля и дома Франции!» Остальные, совершенно пьяные, охваченные военным энтузиазмом, энтузиазмом скотов, подняли свои бокалы с ревом: «Да здравствует Пруссия!» И залпом их осушили. Девушки, вынужденные молчать, перепуганные, не протестовали. Молчала и Рошель, не имея сил ответить. Маркиз поставил на голову еврейке наполненный снова бокал шампанского. «Нам!» — крикнул он. «Принадлежат и все женщины Франции!» Рошель вскочила так быстро, что бокал опрокинулся. Словно совершая крещение, он пролил желтое вино на ее черные волосы и упал упав на пол, разбился. Ее губы дрожали. Она с вызовом смотрела на офицера, продолжавшего смеяться, и, задыхаясь от гнева, пролепетала: «Нет, врешь. Это уж нет. Женщины Франции никогда не будут вашими». Он сел, чтобы вдоволь посмеяться, и, подражая парижскому произношению, сказал: «Она прелестна, прелестна! Но для чего же ты здесь, моя крошка?» Ошеломленная, она сначала умолкла и, овладевшим ею волнении, не осознавала его слов, но затем, поняв, что он говорил, бросила ему негодующее и яростное: «Я, да, я не женщина, я шлюха, а это то самое, что и нужно пруссакам!» Не успела она договорить, как он со всего размаху дал ей пощечину. Но в ту минуту, когда он снова занес руку, она, обезумев от ярости, схватила со стола десертный ножичек с серебряным лезвием и так быстро, что никто не успел заметить, всадила его офицеру прямо в шею, у той самой впадинки, где начинается грудь. Какое-то недоговоренное слово застряло у него в горле, и он остался с разинутым ртом и с ужасающим выражением глаз. У всех вырвался рев, и все в смятении вскочили. Рошель швырнула стул под ноги лейтенанту Отто, так что он растянулся во весь рост, подбежала к окну, распахнула его, и прежде чем ее успели догнать, прыгнула в темноту, где не переставал лить дождь. Две минуты спустя мадемуазель Фифи был мертв. Фриц и Отто обнажили сабли и хотели зарубить женщин, валявшихся у них в ногах. Майору едва удалось помешать этой бойне, и он приказал запереть в отдельную комнату четырех обезумевших женщин под охраной двух часовых. Затем он привел свой отряд в боевую готовность и организовал преследование беглянки в полной уверенности, что ее поймают. 50 человек, напутствуемые угрозами, были отправлены в парк, 200 других обыскивали леса и все дома в долине. Стол, с которого мгновенно все убрали, служил теперь смертным ложем, а четверо протрезвившихся, неумолимых офицеров с суровыми лицами воинов при исполнении обязанностей стояли у окон, стараясь проникнуть взглядом во мрак. Страшный ливень продолжался. Тьму наполняло непрерывное хлюпанье, реющий шорох всей той воды, которая струится с неба, сбегает по земле, падает каплями и брызжет кругом. Вдруг раздался выстрел, затем издалека другой, и в течение 4 часов время от времени слышались то близкие, то отдаленные выстрелы, сигналы сбора, непонятные слова, выкрикиваемые хриплыми голосами и звучавшие призывом. К утру все вернулись. 2 солдат были убиты, 3 других ранены их товарищами в пылу охоты и в сумятице ночной погони. Рошель не нашли. Тогда пруссаки решили нагнать страху на жителей, перевернули вверх дном все дома, изъездили, обыскали, перевернули всю местность. Еврейка не оставило, казалось, ни малейшего следа на своем пути. Когда об этом было доложено генералу, он приказал потушить дело, чтобы не давать дурного примера армии, и наложил дисциплинарное взыскание на майора, а тот, в свою очередь, взгрел своих подчиненных. воюют не для того, чтобы развлекаться и ласкать публичных девок, — сказал генерал. И граф фон Фальсберг в крайнем раздражении решил выместить все это на округе. Так как ему нужен был какой-нибудь предлог, чтобы без стеснения приступить к расспросам, он призвал кюре и приказал ему звонить в колокол на похоронах маркиза фон Эйрик. Вопреки всякому ожиданию, священник на этот раз оказался послушным, покорным, полным предупредительности. И когда тело мадемуазель Фифи, которое несли солдаты, впереди которого вокруг и сзади шли солдаты с заряженными ружьями, когда оно покинуло замок Ювиль, направляясь на кладбище с колокольни, впервые раздался похоронный звон, причем колокол звучал как-то весело, словно его ласкала дружеская рука. Он звонил и вечером, и на другой день, и стал звонить ежедневно. Он трезвонил, сколько от него требовали. Порой он даже начинал одиноко покачиваться ночью и тихонько издавал во мраке 2-3 звука. Точно проснулся неизвестно зачем и был охвачен странной веселостью. Тогда местные крестьяне решили, что он заколдован. И уже никто, кроме кюре и пономаря, не приближался к колокольне. А там, наверху, в тоске и одиночестве, жила несчастная девушка, принимавшая тайком пищу от этих двух людей. Она оставалась на колокольне вплоть до ухода немецких войск. Затем однажды вечером кюре попросил шарабан у булочника и сам отвез свою пленницу до ворот Руана. Приехав туда, священник поцеловал ее. Она вышла из экипажа и быстро добралась пешком до публичного дома, хозяйка которого считала ее умершей. Несколько времени спустя ее взял оттуда один патриот, чуждый предрассудков, полюбивший ее за этот прекрасный поступок. Затем позднее, полюбив ее уже ради нее самой, он женился на ней и сделал из нее даму не хуже многих других.